Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» начинает передачи. В начале часа вы услышите чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия в понедельник, седмицы, 14 по Пятидесятнице. У нашего микрофона будет протоиерей Александр Шаргунов, настоятель храма святителя Николая Чудотворца в Пыжах. Продолжит программу цикл «Жития святых». Сегодня Святая Православная Церковь совершает память преподобного Александра Свирского и протоиерея новомученика Петра Чельцова. Программа «Предстоятель. Хроника служения святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла» продолжает первый час сегодняшнего вещания. Завершит его первая передача из цикла Тамары Москвичевой, посвященная памяти архимандрита Даниила Сарычева, старейшего насельника Московского Донского монастыря. Тамара Москвичева беседует с дочерью преснопамятного архимандрита Даниила Ольгой Ивановной Сарычевой. В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма святитель Николая Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Марка, 16 зачало, глава 4, стихи с 10 по 23. В то время приступили ученики к Иисусу наедине и спросили Его о притче. И сказал им: «Вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем внешним все бывает в притчах, так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют, да не обратятся, и прощены будут им грехи. И говорит им: не понимаете этой притчи? Как же вам уразуметь все притчи? Сеятель слово сеет. Посеянные при дороге означают тех, в которых сеется слово, но которым, когда услышат, тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их. Подобным образом и посеянные на каменистом месте означают тех, которые, когда услышат слово, тотчас радостью принимают его, но не имеют в себе корня и непостоянны. Потом, когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняются. Посеянные в тернии означают слышащих слово, но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода. А посеянные на доброй земле означают тех, которые слушают слово и принимают, и приносят плод, один в 30, другой в 60, иной во 100 крат. И сказал им: для того ли приносится свеча, чтобы поставить ее под сосуд или под кровать? Не для того ли, чтобы поставить ее на подсвечнике? Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу. Если кто имеет уши слышать, да слышит». Когда Господь оставался один, не только 12, но и другие близкие им пользовались возможностью спросить Его о значении притч. И Господь отвечал им с любовью, так что они узнавали тайны Царства Божия. Он учил их тому, что они сами были не способны постигнуть. Те, кто знает тайны Царства Божия, должны знать, что это дано им. От Господа они приняли свет и способность видеть. Говоря притчами о тайнах Царства Божия, Господь вовсе не имеет в виду, что это Царство бесконечно далеко от нас, и его невозможно постигнуть. Но Он имеет в виду, что это Царство абсолютно недоступно тому, кто не хочет отдать свое сердце Господу, и что только тот, кто принимает его как своего учителя и Господа, может понять, что Царство Божие означает. Но в глазах стольких людей Господь видел тупое непонимание. Столь многие были ослеплены и оглушены суевериями, стремлением принять желаемое за действительное, ленью подумать. Так что, как сказал Исаия, они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют. Но их не оставляет своей заботой Господь, предлагая им поучение на понятном им языке. Не для того Господь учит притчами, чтобы намеренно скрыть смысл тайн от простых людей, а для того, чтобы помочь людям увидеть Его и подвигнуть их к познанию истины. Тем не менее, всегда следует помнить, что у Церкви два языка. Когда она обращается к тем, кто внутри ее, она может говорить о тайнах жизни ясно. Но следует остерегаться всего, что может проникнуть в нее совне и стать опасным для христианской жизни. Иногда толпы могут обнаруживать агрессивное непонимание. Даже близкие Господа пытались возвратить его домой. Церковь всегда находится в противостоянии миру. Чтобы проповедь Царства Божия могла быть успешной, тайники Божией благодати должны быть защищены. «Не давайте святыне псам и не бросайте жемчуга перед свиньями», — говорит Господь в другом Евангелии. В притче о сеятеле Он показывает, почему верные должны действовать с великой осмотрительностью. «Не обязательно все говорить всем. Существует четыре рода земли, четыре различных духовных устроения, которые могут иногда до времени уживаться в одном человеке. Первый род — посеянные при дороге. Есть люди, в сердце которых истина Христова не может проникнуть. Им это неинтересно, а отсутствие интереса проистекает от неспособности понять, насколько важно для них то, о чем идет у Христа речь. Столь многие остаются далекими от веры, не потому, что они враждебно настроены ко Христу, а потому, что они равнодушны к Нему. Они думают, что эти истины не имеют никакого отношения к их жизни, и что они прекрасно обойдутся без них. Может быть, это бы и было так, если бы жизнь была всегда легкой и ровной, если бы не было в ней страданий и смерти. Но с неизбежностью для каждого человека приходит время, когда он понимает, что своими собственными человеческими силами ему не справиться. Беда в том, что столь многие осознают это слишком поздно. Далее каменистое место, где земля не глубока, и быстрые всходы скоро погибают от зноя. Преподобный Серафим Саровский говорит, что самое главное в духовной жизни — начало и конец. Но начать всегда бывает легче, чем кончить. Загореться верой во Христа и сохранить эту веру до конца, достигая духовной зрелости, не одно и то же. Говорят, что соотношение здесь 1:10. Многие хорошо начинали, а потом оказывались вне церкви. Слишком многие, даже находясь в церкви, не допускают, чтобы Слово Христово проникло в самую глубину их жизни. Но христианство — это именно тот случай, когда все или ничего. Никто не может чувствовать себя в совершенной безопасности, пока не предаст себя всецело Христу. Затем земля, заросшая терниями. Жизнь может быть заполнена таким множеством увлечений и забот, что не остается в ней ни времени, ни места для Христа. Чем больше живет человек, тем больше он должен понимать, как важно соблюдать истинную иерархию ценностей, ибо много есть на свете того, что хотело бы вытеснить из нашей жизни Христа. Но есть добрая, обработанная, свободная от сорняков земля. Чтобы Слово Христово могло принести плод, Мы должны услышать Его умом и сердцем и принять всей нашей жизнью и смертью. Многие слышат Слово Христово, но немногие принимают Его так, чтобы оно принесло плод. Добрый плод может быть только от доброго семени, но и земля, на которой оно попадет, должна становиться все более доброй. Кто добр, тот будет делать добро, то есть он принесет плод. Бог ждет от нас благодатного возвращения Его даров. Для того ли приносится свеча, чтобы поставить ее под сосуд или под кровать, говорит Христос, не для того ли, чтобы поставить ее на подсвечники? Все христиане, поскольку они получили дар Божие Слово, должны быть такими. Благодать Божия заставляет человека гореть, как свеча. Как свеча должна быть поставлена там, где свет от нее дает возможность видеть всем, так наше христианство должно быть видимо всеми. В ранней церкви, во времена недавних гонений, обнаружить свое христианство могло означать смерть. Наша вера во Христа должна быть сокровенной, но она должна быть всегда как свеча, свет от которой виден всем. «Нет ничего тайного, — говорит Христос, — что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу. Правда и истина обладают свойством обнаруживать себя. До поры до времени можно пытаться их скрывать, но рано или поздно все откроется. И нельзя никогда ничего утаить от Бога. Речь не идет только о наших грехах. Царство Божие, Слово Господне, тайна воплощения Христова сокрыты от мира. Но мы должны жить так, чтобы истинный свет все более открывался ему.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николая Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Святых. Сегодня, 12 сентября, Святая Православная Церковь совершает память преподобного Александра Свирского. Преподобный Александр родился 15 июня 1448 года, в день памяти пророка Амоса, и при крещении назван в его честь. Всю жизнь пребывая вдали от исторических событий, преподобный Александр, светоч монашества, в глубине лесов русского севера творил иную, духовную историю, удостоившись необычайных даров Святого Духа. Родители его, Стефан и Василиса, были крестьянами. У них было двое детей, которые уже выросли и жили отдельно. Но им хотелось иметь еще одного сына. Они усердно молились и услышали голос свыше. «Радуйтесь, доброе супружество! Вы родите сына, в рождении которого утешение Бог подаст своим церквам». Амос рос особенным отроком, был послушен и кроток, избегал игр, смеха и сквернословия, носил скудную одежду и так изнурял себя постом, что вызывал беспокойство матери. По исполнении совершеннолетия он однажды встретился с валаамскими монахами, пришедшими на оядь для покупки необходимых обители вещей. Валаам к этому времени уже слыл монастырем высокого благочестия и строго подвижнической жизни. Разговорившись с ними, юноша заинтересовался их рассказом о жизни иноков.
зная, что родители хотели женить его, в 19 лет он тайно ушел на Валаам. Под видом спутника ему явился ангел Божий, указавший путь на остров. 7 лет жил Амос в монастыре как послушник, ведя суровую жизнь. Дни проводил в трудах, ночи в бдении и молитве. Иногда, обнаженный до пояса, весь покрытый комарами и мошками, молился в лесу до утреннего пения птиц. В 1474 году Амос принял постриг с именем Александр. Через несколько лет родители случайно узнали от пришедших в село Карелов, куда пропал их ребенок. По примеру сына, его родители вскоре также ушли в монастырь и приняли постриг с именами Сергий и Варвара. После их кончины преподобный Александр по благословению игумена монастыря поселился на уединенном монастырском острове, где в расщелине скалы устроил келью и продолжил свои духовные подвиги. Далеко разнеслась слава об Александре. Тогда, в 1485 году, он удалился с Валаама и по указанию свыше избрал место в лесу на берегу прекрасного озера, которое стало впоследствии именоваться Святым. Тут преподобный устроил себе хижину и в одиночестве прожил 7 лет, питаясь лишь тем, что собирал в лесу. В это время святой испытал лютые страдания от голода, стужи, болезней и дьявольских искушений. Но Господь постоянно поддерживал духовные и телесные силы праведника, и однажды, когда, страдая тягостными недугами, преподобный не только не мог встать в земли, но и приподнять голову, он лежал и пел псалмы. И вот ему предстал преславный муж. Положив руку на больное место, он ознаменовал святого крестным знамением и исцелил его. В 1493 году на жилище преподобного во время охоты на оленя случайно набрел владелец соседних земель Андрей Завалишин. Пораженный видом праведника, Андрей поведал ему о свете, виденном ранее над этим местом, и умолил преподобного рассказать ему о своей жизни. С тех пор Андрей стал часто посещать преподобного Александра, и, наконец, по его наставлению, сам удалился на Валаам, где принял постриг с именем Адриана. Впоследствии он основал Андрусовский монастырь и прославился святой жизнью. Широко разнеслась слава праведника, и к нему стали собираться иноки. Тогда преподобный уединился от всей братьи и устроил себе отходную пустынь в стороне от общего жилища. Там ему встретилось множество искушений. Бесы принимали звериный облик, свистели по-змеиному, понуждая преподобного бежать. Но молитва святого, словно пламень, палила и разгоняла дьявольское искушение. В 1508 году, на 23-м году пребывания Александра в заповеданном месте, ему было явление Живоначальной Троицы. Старец молился ночью в отходной пустыне. Вдруг воссиял сильный свет, и преподобный увидел вшедших к нему 3 мужей, облаченных в светлые белые одежды. Освещенные небесной славой, они сияли чистотой, ярче солнца. Каждый из них держал в своей руке жезл. Александр пал в страхе, а придя в себя, поклонился до земли. Подняв его за руку, мужи сказали: «Уповай, блаженне, и не бойся». Преподобный получил повеление построить церковь и устроить обитель. Он снова пал на колени, взывая о своем недостоинстве, но Господь восставил его и повелел исполнить указанное. Старец спросил, во имя кого должна быть церковь. Господь же сказал: «Возлюбленный, как видишь говорящего с тобою в 3 лицах, так и созижди церковь во имя Отца и Сына и Святаго Духа Единосущной Троицы. Я оставляю тебе мир, и мир мой подам тебе». И тотчас преподобный Александр увидел Господа с простертыми крылами, словно по земле ходящего. В истории Русской Православной Церкви это божественное нисхождение известно как единственное. Место строительства храма Александру указал ангел. В том же году была возведена деревянная церковь Живоначальной Троицы. Сразу после этого братья упросили преподобного принять священство, а после и игуменство. Под конец жизни Александр задумал построить каменный храм Покрова Пресвятой Богородицы. Было заложено его основание. Однажды вечером преподобный сел отдохнуть, и вдруг послышался голос, подобный грому: «Се Господь грядет, и ростшее его». Преподобного осиял великий свет, распространившийся над всем монастырем, ярче солнечных лучей. Посмотрев, старец увидел над основанием Покровской церкви, сидящую на алтарном месте, словно царица на престоле, Пречистую Богородицу. Она держала младенца Христа на своих руках. Матерь Божия произнесла: «Вот пришла посетить тебя, возлюбленный мой, и посмотреть основание моей церкви. А за то, что молился об учениках и обители твоей, отныне всем она будет изобиловать, и не только при жизни твоей, но и по отшествии твоем неотступно буду от обители твоей, подавая неоскудно все потребное». Перед своей кончиной Александр проявил удивительное смирение. Он указал похоронить его тело не в обители, а в отходной пустыне у церкви Преображения Господня. Прожив 85 лет, преподобный отошел ко Господу 30 августа 1533 года. Вы слушали житие преподобного Александра Свирского. Память его Святая Православная Церковь совершает 30 августа, 12 сентября по новому стилю. Святых. Сегодня же, 12 сентября по новому стилю, Святая Церковь вспоминает новомученика протоиерея Петра Чельцова. Петр Алексеевич Чельцов родился в 1888 году в Рязанской области в семье священника. По окончании Рязанского духовного училища в 1910 году Петр поступил в семинарию, а затем в Киевскую духовную академию. После ее окончания со степенью кандидата богословия в 1915 году отец Петр назначен преподавателем священного писания в Смоленскую духовную семинарию. Почти сразу после революции большевики закрыли все духовные заведения. Осенью отец Петр, как не имеющий прихода, был призван в тыловое ополчение в качестве солдата. Но вскоре, по ходатайству прихожан Ильинской церкви Смоленска, батюшку от ополчения освободили. В 1921 году отец Петр был возведен в сан протоиерея, а ровно через год он был арестован по подозрению в оказании сопротивления при изъятии церковных ценностей. Обвинение не подтвердилось, и дело вскоре было прекращено, но в 1924 году протоиерей Петр вновь попал под следствие как деятельный участник состоявшегося в Смоленске съезда обновленного духовенства. Правда, через 10 дней протоиерея отпустили. В 1927 году отца Петра опять взяли под стражу. При обыске у него конфисковали переписку и книги. Через месяц после ареста ему предъявили обвинение в групповой антисоветской деятельности и распространении контрреволюционной литературы. Батюшка своей вины не признал, но все равно был приговорен к 3 годам заключения в концлагере. Срок он отбывал на Соловках. Впоследствии отец Петр много рассказывал о своей жизни в этом суровом краю. «Меня даже топили в море, но Господь сохранил», — часто говорил он. В 1929 году протоиерея Петра досрочно освободили из лагеря и сослали на 3 года в Вологодскую область. А в 1933 году арестовали в очередной раз вместе с другими ссыльными священниками. При обыске у отца Петра были конфискованы письма, книги и записи. Он был приговорен к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительно-трудовой колонии в Каноше. Там отец Петр работал на лесоповале. Однажды на него упало огромное дерево, и он по чистой случайности остался жив. «Вся жизнь моя — чудо», — сказал потом батюшка. В 1936 году протоиерей Петр был освобожден. Архиепископ Владимирский определил его священником в Казанскую церковь села Нармы Владимирской области. В течение нескольких лет отец Петр не только полной грудью дышал воздухом свободы, но и занимался тем, чем и должен заниматься священник. Однако в 1941 году сельский храм был закрыт, отец Петр арестован в 4-й раз за неуплату налогов. Заключение он отбывал год в Углич-лагере, а освободившись, вернулся в свое село. С 1943 по 1949 год отец Петр был священником в храме села Заколпье, близ города Гусь-Хрустальный. В 1949 году 60-летнего священника арестовали в 5-й раз и приговорили уже к 10 годам заключения. Вооруженный наряд ГУЛАГа этапировал батюшку в минеральный лагерь поселка Инта, как особо опасного государственного преступника. В 1955 году отец Петр получил инвалидность 2-й группы и был освобожден из заключения по состоянию здоровья. Через некоторое время протоиерей был назначен священником храма села Пятница. Узнав об освобождении священника, к нему стали приезжать старые друзья и почитатели. Люди были уверены в целительной силе молитв человека, перенесшего столько страданий за свою веру. Отец Петр никому не отказывал в молитве или добром слове. Почитание протоиерея народом, разумеется, не нравилось советской власти. Кроме того, проповеди он произносил без оглядки на цензуру. В село приезжали уполномоченные, но отец Петр после всех своих арестов уже ничего не боялся. По словам прихожан, батюшка действительно обладал чудодейственным даром лечить все болезни. Одна схемонахиня рассказывала, что как-то пришла к протоиерею, чтобы тот благословил ее на операцию по удалению злокачественной опухоли. Отец Петр сел с ней рядом и спросил: «Что у тебя болит?» Монахиня хотела показать уплотнение, а отец Петр сказал, что не нужно. Он просто подвел ее к алтарю, прочитал молитвы и благословил монахиню на прощание, сказав: «Все у тебя будет хорошо». И действительно, операции не потребовалось, у женщины не осталось и следа опухоли. Рассказывают о том, что силы молитвы и проповеди отца Петра были потрясающими. Когда он начинал говорить, прихожане плакали. Протоиерей обладал даром предвидения и часто предсказывал своим прихожанам и друзьям те или иные события. Предсказывал он и свою кончину. Летом 1972 года он тяжело заболел, но, не обращая внимания на болезнь, продолжал совершать богослужение. 21 июля он объявил прихожанам, что служит в последний раз. Так оно и случилось. Мучительны были последние дни отца Петра. Батюшка страдал, его не отпускали страшные боли. Много времени он проводил без пищи и сна. В полузабытии отец Петр молился за Отечество. 12 сентября 1972 года священник представился за несколько минут до смерти, сказав: «Я стою на краю». Матушка Мария, супруга протоиерея, пережила его только на 3 месяца. Когда она умирала, то просила не хоронить ее рядом с мужем. «Отец Петр у престола стоит, а я недостойна». Вы слушали житие протоиерея Петра Чельцова. Его память Святая Православная Церковь совершает 30 августа, 12 сентября по новому стилю. Жития святых. Радио «Радонеж». Православные вещания для России и соотечественников за рубежом. В эфире радио «Радонеж» программа «Предстоятель». Хроника служения святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Восьмого сентября святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил министра культуры России Александра Авдеева с 65-летием со дня рождения. Отрадно, что между возглавляемым вами ведомством и Русской Православной Церковью сложилось доброе взаимодействие по целому ряду вопросов, среди которых особое место занимают восстановление порушенных святынь, просветительская деятельность, организация Дней славянской письменности и культуры в столице и регионах нашей страны, отметил в своем поздравлении патриарх. В этот же день предстоятель поздравил трех новоназначенных представителей президента – Евгения Куйвашева в Уральском федеральном округе, Николая Вениченко в Северо-Западном и Олега Говоруна в Центральном. Также 8 сентября патриарх выразил соболезнования канцлеру Германии Ангеле Меркель в связи с кончиной ее отца. 9 сентября святейший владыка поздравил архиепископа Липецкого и Елецкого Никона с 35-летием служения в священном сане. В поздравлении говорится: «Своевременно замечая колеблющихся и сбивающихся с пути спасения, вы удерживаете их пасторским словом и попечением, а преткнувшихся и падших со снисхождением восставляете к покаянию и утверждаете в надежде жизни вечной». В этот же день под председательством патриарха Кирилла состоялось заседание комитета по премиям памяти митрополита Московского и Коломенского Макария. Предстоятель Русской Церкви обратился к собравшимся со вступительным словом. Он кратко напомнил о жизненном пути Макария, о том, что именно он первым органично соединил церковную и гражданскую историю России и учредил премию для тех, кто трудился в области исторической науки.
Каждое новое вручение премии свидетельствует о росте научного потенциала российских исследователей. Увеличилось и количество номинаций. Если первые премии присуждались по двум направлениям – «История Церкви» и «История Москвы», затем вскоре добавилась третья номинация – «История России». Сегодня нам предстоит утвердить победителей уже в 5 номинациях, так как премии стали вручаться и за лучшую работу по истории православных стран и народов, и за лучшее учебное пособие.
11 сентября, в день памяти усекновения главы пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна, состоялся визит святейшего патриарха в Московскую областную епархию. Предстоятель посетил город Щелково и в Свято-Троицком соборе совершил божественную литургию. После этого он обратился к собравшимся с первосвятительским словом.
«Самое главное, что было в минувшие годы, это поиск человеческих сердец. И только потому, что в сердцах народа нашего горячо присутствует вера православная, как некое чудо, как некий действительно божественный дар, сохранившийся в самых невыносимых и ни с чем не сравнимых условиях бытия, только потому сегодня и создаются храмы Божии по лицу всей Святой Руси».
За божественной литургией патриарх возглавил хиротонию архимандрита Корнилия Синяева, воепископа Волгодонского и Сальского. Затем патриарх Кирилл возложил венок к мемориалу воинам Великой Отечественной войны на аллее славы города Щелково. Здесь святейший владыка обратился с кратким словом к ветеранам и молодым людям.
Обращаясь к молодежи, хочу сказать, ни страны у нас не будет, ни защитим мы Родины, если нашими идеалами будет все то, что предлагают нам сегодня телевидение, кинематограф, книги. Мы защитим Родину, мы построим сильную, процветающую Россию. Только тогда, когда мы будем сильны. Только тогда, когда мы будем способны пожертвовать собой. Верующий человек жертвует собой легче, чем человек без веры. Потому что он знает, что этой жизнью не кончается человеческая жизнь. Вот почему мы сопрягаем патриотизм сегодня с нашей верой. И вот почему мы предлагаем вере черпать силы для патриотического служения Отечеству, для любви, для устроения нашей народной жизни.
12 сентября святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл поздравил архиепископа Ярославского и Ростовского Пантелеимона с 70-летием со дня рождения. В поздравлении говорится: «Да ниспошлет вам всемилостивый Господь доброе здравие, крепость душевных и телесных сил и терпение».
Программа «Предстоятель. Хроника служения святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла». Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». Братья и сестры, сегодня, в день памяти святого благоверного князя Даниила Московского и в связи с пятой годовщиной со дня кончины известного московского старца архимандрита Даниила Сарычева, старейшего насельника Московского Донского монастыря, предлагаем вам послушать первую часть записи беседы с дочерью отца Даниила Сарычева Ольгой Ивановной Сарычевой. Цикл подготовила Тамара Москвичева.
По благословению святителя Петра Московского построил Успенский собор. Но самое-то главное, что преподобный князь Даниил под конец своей жизни построил великую обитель в честь преподобного Даниила Столпника. Он принял монашество, основав эту обитель, и он был там и погребен. Когда я жил в 20-е годы, был послушником в Даниловом монастыре, и эта обитель необыкновенно отличалась тем, что множество святителей наших, которые вынуждены были уходить из своих епархий, и вот они приехали сюда, в Москву, и все расселялись около нашей святой обители. Москва тогда была немногочисленна, но она была вся глубоко верующая. И вот эти величайшие богословы, эти столпы православия, они каждый праздник у нас в Троицком соборе присутствовали области совершали литургию. Особенный из них – это митрополит Серафим Чичигоп. Это новый священномученик, который каждое воскресенье стоял литургию у нас в алтаре. Архиепископ Ларион прославлен к лику святых. Мощи архиепископа перенесены в Сретенский монастырь. Епископ Амвросий Винницкий, архиепископ Пахомий Черниговский, архиепископ Прокопий, епископ Вениамин, который был расстрелян, и множество святителей, которые украшали наши обитель, и потом постепенно в дни гонений они все подверглись аресту и кончили свою жизнь священномучениками в концлагерях. Вот эти святители, вот эти столпы православия, они отстояли нашу церковь. Они были преданы нашему святителю Тихону, патриарху московскому, который тогда был жив. Этот необыкновенный святитель, обладая кротостью, смиренномудрием, любовью, а самое главное – верою, верою в Бога, в помощь нашей Царицы Небесной, он утешал, он ободрял.
Восьмого сентября, в праздник Сретения Владимирской иконы Пресвятой Богородицы, в 22 часа 45 минут отошел ко Господу старейший насельник Донского монастыря архимандрит Даниил Сарыч. Молитвенник за всю землю русскую. Вечная ему память. 5 лет минуло с того дня, когда отошел ко Господу наш дорогой батюшка, известный старчик, любимый всеми батюшка Даниил. И много лет продолжается моя дружба с моей духовной сестрой Ольгой, Ольгой Ивановной Сарычевой, дочерью батюшки. Послушайте, о чем она рассказывает сегодня.
Да, мой отец, архимандрит Даниил, Миру Иван Сергеевич Сарычев, бывший насельник Донского монастыря. Он родился 14 января 12 года в селе Зверево.
А вот сколько лет мы сейчас давайте посчитаем? Я помню, мы очень так торжественно отмечали 50-летие его пребывания в монастыре.
Вот он с 48 года, это 48. Надо посчитать.
Получается, 58 лет он там был всего, да, до кончины. В 2006
году, 8 сентября, на день Владимирской иконы Божией Матери.
Сретение и накануне праздника Даниила Московского. Вот как святые люди умирают, да?
Да.
Переселяются в мир иной.
Да.
В сопровождении своих святых любимых.
Отец Даниил, конечно, рос в благочестивой семье. И в семье было у них 6 детей, из которых 2 скончались во младенчестве. С раннего возраста отец Даниил был очень верующим человеком. Еще когда ребенком был, они с мальчиками были в поле, и вот он видел видение 2 монахов.
Ольга Ивановна, помню по его рассказам, что они каждое утро рано вставали, приходили в поле и на все 4 стороны света кланялись, благодарили Господа, молились. И вот однажды...
Да, и вот они однажды увидели...
На краю поля.
На краю поля 2 монахов в Епитрахиле.
Значит, он уже понимал, как монах выглядит.
Да, да. Монахи эти совершали кождение. Но кто были эти монахи, конечно, им было это непонятно.
Ольга Ивановна, еще, вот, простите, хочется дополнить батюшкиными словами. Он сказал, первый, кто испугался, когда они стали свидетелями такого необычного явления,
да,
вдруг монахи появились у них на краю поля, на него напал страшок. У него любимое такое словечко было «страшок». И первый, кто убежал, это был он.
Да.
Вот такая была реакция ребенка.
Да, да.
Трепетное отношение у него было,
да,
к вере и к представителям.
Да. Вот. Да, да. А когда он уже приехал со своей мамой, Анной Валерьяновной, в Москву, он поступил и тогда в Даниилов монастырь, его взял архиепископ Феодор.
Поздеевский.
Поздеевский.
А на вратах они увидели кого?
Да. А на вратах они увидели как раз вот этих двух монахов. Симеон Столпник и Даниил Столпник.
Да-да-да. Мощи вот. Которых находятся...
Мощи которых находятся в Ярославской области.
Пересан-Залесском.
Пересан-Залесском, да.
Замечательные монастыри, где...
Вот... Он был тогда в 11-летнем возрасте. Там был игумен Алексей, который к нему очень хорошо относился, прям вот по-дружески к нему. И он его всему обучал. Славянскому языку. Он же умел тогда икононаршить, и это, конечно, только благодаря отца Алексея. Фамилию я не помню. Ну и, конечно, игумен Алексей, фамилию я не помню, дал ему для ношения подрясник.
Свой, да?
Да, подрясник. И когда он проходил по храму, то все вот там окружающие, это прихожане, старались ему что-то положить в карман. Но они, конечно, старались ему так сладости давать, шоколад в основном. Духовным его отцом был архимандрит Даниил в миру.
Серафим.
Да, Серафим, Серафим. В миру это был Григорий Юрьевич Климков.
Да, будущий святой.
Да, будущий святой. Ну, это время, конечно, было 20-30-е годы. Очень было тяжелое для духовенства, для церкви. Закрывались храмы, разорялись монастыри. И чтобы разрушать церковь изнутри, появились обновленцы. Владыка Федор, конечно, вместе со святейшим патриархом Тихоном встали на защиту церкви.
Значит, ему доводилось видеть и святителя Тихона.
Да. Ну,
вот в каком окружении он был тогда, уже с самого раннего детства.
Да. Отец Даниил тогда занимал келью в архиерейских покоях. И он был свидетелем того, как вот по ночам приходили в монастырь с обыском и кого-нибудь из братьев забирали. В 29-м году был закрыт Троицкий собор, а в 30-м году весь Даниил в монастырь. Отца Даниила арестовали в 32-м году и посадили в Бутырскую тюрьму. Но через 40 суток выпустили по молитвам старца с архимандрита Захарии.
Захария Зосима.
Зосима.
Да-да. А вот, кстати, его могилочка находится на Веденском кладбище, и там в день памяти его собирался народ, молились. Батюшка, не знаю, правда, какой приходил, служил. Он, батюшка, много рассказывал про этого замечательного старца.
Да. А позже отец Захарий благословил его на брак. Прихожанка она была Даниилова монастыря.
Ваша матушка, да?
Да. Девица Клавдия Николаевна Кутомкина.
Батюшка говорит, что она очень красивая была.
Да, да. Угу. И духовным отцом, на который был архимандрит Поликарп. В миру он был Дмитрий Андреевич Соловьев. А когда был закрыт уже монастырь, отцу Даниилу пришлось работать уже в миру. Он устроился в институт удобрений. Это научно-исследовательский институт удобрений НИУИФ. А когда началась война 41 по 45 год, он был мобилизован. Он был зачислен в санбат. А по окончании войны отец Даниил вернулся опять же в свой институт работать. И он проработал там до начала своей пенсии, до ухода.
Угу. Вот мальчик рассказывал, что прежде чем прийти на работу, он обязательно заходил в храм. Вот в какой храм он заходил? Не в этот, что с Даниловым монастырем рядом, он не закрывался, по-моему. В храм Ризоположения он заходил.
Да, в Ризоположение. В свободное время отец Даниил был в храме. Он всегда вот с работы даже заходил. Он приходил в храм, и там он управлял хором.
Он собрал из даниловских бывших прихожан хор и регентовал, да?
И регентовал.
Машка, а у него было музыкальное образование?
Нет, он все получил вот, от отцов Данилова монастыря. Вот он всему там обучился. Настолько он прекрасно знал устав церковный.
Так.
И все. И он даже уже будучи в Донском монастыре, он же помогал и братьям. И всегда им там подсказывал, когда новые вот приходили из братьев, послушники.
А школа у него была Даниловская. Еще до тех лет, когда закрыли монастырь.
Да, да, да.
А помните, вот, Машка, фотография такая вот, я не знаю, висит сейчас она или нет, при входе в Данилов монастырь, где все братья, еще, я помню, там на колясочке сидит архимандрит Семен Холмогоров, да, правая рука владыки Федора Поздейского. Да. И вот там с правой стороны стоит мальчик, которого мы узнаем, несмотря на то, что мы уже знали его стареньким, мальчик Ваня Сарычев,
да,
с четками, которого приходили слушать, как он говорит, вся Москва приходила меня слушать. В то же время был мальчиком и очень часто сидел, катал яйца.
Это на Пасхе катают яйца.
Да, да, да.
Ну, конечно, он был ребенком еще. Ну, и он руководил хором. Отец Даниил был очень талантливым. Регентом, да. И всегда он праздники, вот князя Даниила, устраивал в основном в Резоположенском храме. Там собирались певчие, которые даниловские еще, которые тогда были живы. И вот они всегда приходили на праздник.
И он был в гуще тех, кто организовывал эти праздники, инициатором его.
Да.
Они вокруг него собирались.
Угу.
Он очень зажигал их, вдохновлял.
Да, да.
Ну и пением своим, конечно.
Да, да. Ну а пение, конечно, там было в основном даниловское, конечно, пение. Как вот было в Даниловом монастыре при архиепископе Феодоре. Угу. И вот эти все песнопения, вот стихиры, всегда их отец Даниил исполнял.
А потом он же рассказывал, какие службы он наблюдал и участвовал в них, какие влады. Дети тогда служили там, со всей России съезжались, изгнанные из своих мест. Он это впитывал все. И вот когда уже мы его знали в зрелом возрасте, мы чувствовали, что он носитель этих традиций. И он воспитывал вот нас, которые приходили в Донской монастырь, когда уже он был там в числе братьев Донского монастыря. Кстати, он большой внес вклад для того, чтобы этот монастырь был открыт. Начал действовать,
да,
Донской монастырь.
Они с этими прихожанами там хлопотали, старались, чтобы... Ну, вначале, конечно, был открыт Малый собор, и вот он как раз 48-го года и был.
Помните, его упрекали? Ты что же, говорит, там открыл Данилов монастырь, прославляешь Даниила? Так а никто никому не запрещает прославлять? Он говорит, конечно, не прославляют. Вот мы и славим этого,
да,
святого, который являлся его небесным покровителем. И нам всегда это было показательно, вот как надо любить своего небесного покровителя. Вот такие уроки преподавал нам батюшка, как он его любил.
Вот, а потом вскоре был открыт большой собор, потому что он вначале же был под музеем.
Тогда храм Резоположения был присоединен малый.
Да. Тогда же был присоединен к храму Резоположения малый собор Донского монастыря. И там тоже и духовенство служило часть Резоположения, а потом приходили они в малый собор. И служил два раза в неделю отец Николай Голубцов.
Известный старчик. Да. Батюшка его так почитал.
Он был прозорливец и, конечно, очень высокой духовной жизни.
Из всей семьи Голубцовых,
да,
выделял именно от отца Николая.
Прозвучала первая передача из цикла Тамары Москвичевой, посвященного памяти старейшего насельника Московского Донского монастыря архимандрита Даниила Сарычева. Мы слушали беседу с его дочерью Ольгой Ивановной Сарычевой. Продолжение этого цикла слушайте завтра, во вторник, 13 сентября, после 20 часов по московскому времени. Слушайте наше объявление. Дорогие братья и сестры, приглашаю вас посетить православную выставку-ярмарку «Рождество Пресвятой Богородицы». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам храмов, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем на ВВЦ в павильоне 70 с 14 по 19 сентября. Паломническая служба «Радонеж» приглашает на курсы православных экскурсоводов. Программа рассчитана на 6 месяцев. Занятия проводят специалисты, преподаватели ведущих российских вузов, опытные методисты, экскурсоводы. По окончании курсов выдается свидетельство. Обучение платное. Курс пройдет с октября по апрель 2012 года. Запись на собеседование 495-937-5791 и 8-926-702-54-19. Дорогие братья и сестры, 17 сентября по случаю празднования годовщины Куликовской битвы состоится крестный ход от Николы Угревского монастыря до памятника святому благоверному князю Дмитрию Донскому на площади вблизи обители. Начало в 10:45. Приглашаются все желающие и сбор участников возле Преображенского собора Николы Угревского монастыря. Адрес монастыря Московская область, город Дзержинский, площадь Святителя Николая, дом 1, проезд от станции метро Кузьминки автобусом 470 или от станции метро Люблино автобусом 305. Школа православного миссионера при Синодальном миссионерском отделе Русской Православной Церкви объявляет прием учащихся на 2011-2012 годы. Желающие учиться должны быть воцерковленными православными христианами и знать катехизис святителя Филарета митрополита Московского. В программе обучения священное писание, православная догматика, истории церкви, риторика, православное религиоведение. День открытых дверей с 1 по 15 сентября. Телефон для справок 8-967-132-89-90. Повторяем, 8-967-132-89-90. Дорогие братья и сестры, в праздник усекновения главы святого Иоанна Крестителя в московский храм усекновения главы Иоанна Предтечи под Бором была доставлена икона Рождества Христова с частицей камня от яслей Спасителя из Вифлеемской пещеры. В прошлом году эта икона посетила храмы Воронежской и Смоленской епархии. После пребывания в Москве она будет перевезена в Карелию. В храме Иоанна Предтечи под Бором икона будет находиться до 13 октября этого года. Расписание богослужений вы найдете на сайте подбором.ру. Во внебогослужебное время храм открыт с 8 до 18 часов, в воскресные дни до 15 часов. Храм расположен в Черниговском переулке по адресу Москва-Пятницкая улица, дом 4. Проезд до станции метро Новокузнецкая, телефон 953-88-71. Повторяю, 953-88-71. Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Рождество Пресвятой Богородицы». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам храмов, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем на ВВЦ в павильоне 70 с 14 по 19 сентября. Строительная компания «Тектон» объявляет набор на плотницкие курсы. После обучения предоставляется трудоустройство. На время проведения курсов обеспечивается проживание и питание. Время обучения – 1 месяц. Запись на собеседование проводится до 30 сентября по телефону 495-233-38-68. Обучение бесплатное.